Давайте мы настроимся на молитву. У нас сегодня 4 и 5 пятница, тема молитвы объединяются. Мы молимся о страждущих по воле Божией, о пробуждении верующих в зарегистрированных общинах. Раньше молились, сейчас и за наши молимся церкви, да? За пробуждение верующих в церквах ЕХБ. О защите церкви от лжеучения и обольщений. И о правителях, о всех начальствующих. У нас сегодня будет продолжаться обзор Писания. Вот, первое, второе, третье послание Иоанна. Вот, и потом разбор Священного Писания, как всегда. У нас группа молодежи поехала в Аризону. Там будет крещение в воскресенье. Брат Николай тоже поехал с братьями. Там посещение резерваций. Вот, и также они будут на крещении в Аризоне, в церкви. Давайте мы станем помолимся перед началом. Господи Боже праведный, благодарим Тебя за Твою к нам любовь, за то, что вот в конце рабочей недели мы можем иметь возможность прийти в церковь, чтобы помолиться, поклониться святому Твоему имени. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, управил нашими сердцами, чтобы мы могли получить назидание для наших бессмертных душ, прикасаясь к Твоему Писанию, Господь. Также разбор благослови, детские классы. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил наших друзей, которые сейчас в пути. Это тяжелый, трудный путь. Мы просим Тебя, чтобы Ты милость им оказал, чтобы они могли благополучно доехать и там послужить, чем они могут. Господи, просим Тебя, благослови. Нуждаемся в Твоей помощи. Мы здесь на Тебя, мы уповаем помощи Твоей. Просим, Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Братья и сестры, мир вам. Слава Богу, мы сегодня собрались также в пятницу на молитву, не так нас много. Вот, но не это главное. А главное то, что у нас есть желание. Вот, и уже на протяжении, наверное, не одного года мы проводим обзор книг Священного Писания. Так он не очень быстро, но потихонечку продвигается. Я думаю, одна из причин, что не так это легко, и надо много времени, много усилий, чтобы что-то приготовить, и вот поделиться. И с одной стороны, с другой стороны, вроде бы мы все в основном и знаем Библию, и читали ее. Но знаете, я для себя вот когда размышлял, вот и я не случайно высветил вот это, если все могут прочитать, это выдержка. У нас есть такой документ, ну, скажем так, файл, который, в котором написано, как надо готовиться для обзора, значит, книг Священного Писания. Ну, там есть разные пункты, которые очень нам надо бы, ну, иметь в виду. И вот этот вот мне понравилось, я высветил, я хотел несколько, даже очень хороший документ, там все так подробно. Значит, цель обзора книги Писания, с какой целью мы это делаем и для чего. И особенно, конечно, я думаю, это для детей наших, вот для молодежи, которые, может быть, и не так много читали, может быть, только один раз прочитали Библию. Показать красоту мудрости, ценность и необходимость Писания для познания Бога. Возрастание в вере, повседневной жизни, а также помочь увидеть всемогущего Бога в каждой книге Писания, позаботившегося о том, чтобы мы имели драгоценное Божье Слово. Показать красоту, мудрость, ценность, научить. И вы знаете, я вот так радуюсь, когда братья какую-то книгу делают обзор. И вы знаете, вот сейчас и технологии современные, вот мы можем высветить очень легко, да, вот оно как-то лучше усваивается, ты и слышишь, и видишь что-то, можешь читать. И вы знаете, я когда об этом размышлял, что, конечно, это такой труд, и я вспомнил, когда я в школе учился, ну, в простой, в образовательной школе, там еще в Советском Союзе, много лет назад, и вот я уже не помню, кто-то из нас, из наших учителей, а она так, и, по-моему, это была женщина, она так немного на нас сердилась, когда мы урок не отвечали. У нас уроки обычно начинались с домашнего задания, спрашивала домашнее задание. И вот, мы такие были не всегда дисциплинированные, иногда домашнее задание не делали, ну не иногда, а довольно-таки часто. Вот, и вот выходили, вот так, ничего. Она говорит, ну что же, вот вы не понимаете, вам, говорит, уже разжевала я, в рот положила, вам только надо проглотить. И вы знаете, я вот когда вспоминал, мы то же самое же, да, вот нам уже и разжуют братья, и в рот положат, и нам только надо проглотить, чтобы что? Чтобы нам мудрость эту, ценность, необходимость Писания, чтобы нам ее в себя принять. Вот, ну, понятно, конечно, может быть, вот непонятно молодым, почему, в каком смысле это вот в бывшем Советском Союзе раньше, да, может быть, и сейчас в более бедных странах, вот когда ребеночек, он подрастает, у него передние зубы есть, а задних зубов нет, он жевать не может. И вот ему папа с мамой пожуют, и в ротик ему положат, а ему только надо проглотить. Ну, я понимаю, да, может быть, сейчас какие-то другие методы там. А вот, а так было, делали так мы. Да. Вот, поэтому, друзья, вот мы сегодня здесь собрались для чего? Чтобы мы могли эту пищу, обзор книг Священного Писания. Ну, это, так скажем, такое вступление, как бы я хотел сказать. Вот. Ну, мы сегодня будем делать обзор сразу. Первое, второе и третье соборное послание святого апостола Иоанна. Семь глав. Значит, в первом послании Иоанна 5 глав, и во втором и в третьем по одной главе. То есть, это небольшое послание, Вот. Но оно очень такое, очень объемное. И вы знаете, я вам сразу скажу, что как бы я в конце этих слайдов, в конце как бы, ну, нашего обзора короткого, он не будет длинный, я решил, такое у меня на сердце было желание, выбрать золотые стихи из каждой главы, чтобы, потому что, ну, чтобы мы могли все-таки вот на Писании сосредоточиться и посмотреть вот само Писание. То есть я буду говорить общее об этих посланиях, но вот именно то, что написано. И вы знаете, какая у меня трудность была? У меня появилась большая трудность. Ну, с третьего послания Иоанна и со второго я как-то быстро нашел золотой... То есть я хотел найти золотой стих. Или у меня такое было решение, два стиха. Из каждой главы найти два стиха, которые очень важные. Вот, очень важные стихи. И вы знаете, моя большая трудность была, что особенно первое послание, вот второе и третье послание, там было мне проще. С первого послания, вот с каждой главы, ну никак, не больше получается. Вот, ну нельзя, и этот надо, и стих, и этот важный, и этот важный. И я вот уже пытался, ну и у меня так и не получилось, пришлось с некоторых глав больше стихов взять. Вот, вот такое это сильное и объемное послание, вот особенно первое послание святого апостола Иоанна. Что еще надо сказать, что послание Иакова, Иуды, два послания Петра и три Иоанна имеют особое название. Они называются соборные послания. Соборные послания. Ну, что значит слово соборные? Ну, как бы так, послания апостола Павла, мы знаем, они были конкретным церквям, да? Коринфянам, Ефесянам, там, Колоссянам, Филиппийцам. Вот. Поэтому они соборными не называются. А вот те послания, которые я, про которые я сказал, включая послание апостола Иоанна, оно называется соборным. Почему? Потому что они адресованы широкому кругу христиан. То есть, ну, хотя второе и третье послание, особенно третье послание, оно адресовано конкретно Гаю. Вот. Ну, и, то есть конкретным людям. Но все равно все три послания считаются соборными, называются соборными, потому что они адресованы конкретным общинам. Ну, значит, очень понятно, просто здесь как бы много на этом не будем останавливаться, что написал это первое, второе, третье послание, написал... Евангелист Иоанн, вот, по всем изученным как бы моментам, значит, он также автор Евангелия от Иоанна и книги Откровений. Ну, что мы знаем о апостоле Иоанне, вот так вот хотя бы коротко, это один из руководителей Иерусалимской церкви. Он также был один из 12 апостолов, который дожил до преклонных лет и не был убит вот, за свою веру. Ну и также, что мы еще знаем, если мы посмотрим в Евангелие, что был у него брат Иаков, Иоанн Иаков, значит, были известны как сыновья Завидеевы. В Евангелии от Матфея можем прочитать, здесь у меня этого нету, я просто вам уже дополнительную информацию буду давать. Вот. Иисус называл их также сыны Громовы. Это тоже Иоанн и Иаков. Вернее, Иоанн и брат у него был Иаков. Значит, и что еще можно сказать об Иоанне? Что он был один из самых близких учеников Иисуса. Петр, Иаков, Иоанн. Мы всегда находим их трое вместе. Иоанн был один из самых близких учеников Иисуса Христа. Значит, Евангелие, он начинает так, он себя так называет, учеником, которого любил Иисус, а также с тем, кто преклонился к груди Иисуса во время последней вечери. Вот такие интересные моменты, ну, как бы, может быть, многие из вас знают, многие, а кто-то, может быть, не знает. Вот такой вот был апостол Иоанн, вот среди апостолов, 12 апостолов, он был особенный, он был особо любимый Иисусом, и вот... то, что мы как бы о нем знаем. Ну, это об авторе послания. Вот. Когда было написано, значит, ну, тут много об этом говорить и нету необходимости. В конце первого столетия, то есть в 90-е годы, по церковному преданию, как бы мы знаем, что в это время он активно трудился в Ефесе. Был единственным, как мы уже сказали, оставшимся апостолом, близким для Иисуса во время его земного служения и свидетеля его смерти. Ну, первое послание Иоанна – это письмо, адресованное верующим читателям, которое имеет очень большое практическое значение. Ну, здесь мы подойдем к главным темам. Любовь Бога и учение об Иисусе, общение с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. И вот последнее – это возврат к фундаментальной вере или назад к основам христианства. То есть одна из как бы таких тем, почему мы об этом будем говорить. Потому что, опять же, послание Иоанна было написано, вы знаете, вот как у нас бывает, мы видим опасность какую-то, да? Опасность с нашими детьми или опасность вот где-то дорогого для нашего сердца, может быть, людей или общества. И мы что? Иногда нам говорят, да чего ты пристал, вот все время ты говоришь и говоришь, там, может быть, и дети или что. Вот то же самое и Иоанн, да? Он видел опасность серьезную в церквах, и мы коротко остановимся об этой опасности. То есть его послание было к ним, вы находитесь в большой опасности. Вот это, будьте очень осторожны. Вот так можно, в принципе, послание апостола Павла и всех мужей Божьих, да и вся Библия, она написана нам. Смотри, опасности везде вокруг тебя. Если ты будешь слушать внимательно и исполнять вот то, что говорят, то ты этих опасностей минуешь. Зачем тебе, ну как написано, погибать не в свое время, да? Или зачем тебе вот эта проблема? Зачем тебе судьба Саула? Или там какие-то еще проблемы? То есть... Если мы будем внимательны, вот так же и здесь вот эти темы, о которых, значит, мы будем читать. Это, значит, письмо, адресованное верующим читателям. Оно предупреждает об опасностях, которые таят в себе лжеучения. И призывает верующих быть послушными Богу и любить своих братьев и сестер. Еще раз внимательно, друзья. Об опасностях лжеучений и призывает верующих быть послушными Богу и любить своих братьев и сестер. Ну, так вот приблизительно план, вот здесь я не знаю, если вам видно, план, как бы разделяется первое послание, вот. Я не буду про все прочитывать, вот это то, как раз о чем я сейчас говорил. Ну, еще что я добавлю, я извиняюсь, прежде чем мы перейдем ко второму и третьему посланию. Как я уже сказал, что апостол Павел, он жил, вернее, и апостол Иоанн, я извиняюсь, апостол Иоанн, он ну, какое-то время жил в Ефесе, в Малой Азии, там, где он как раз, если я не ошибаюсь, это Турция сейчас, где он как раз и писал эти послания. И вот мне как бы несколько слов я скажу о Ефесе, потому что в нашем вот этом документе есть, ну как бы этот момент нам надо упомянуть. Хотя я понимаю так, что вот мы, именно члены нашей церкви, и все, кто здесь сидят, мы апостола Павла разбирали послания, и очень много даже, ну вот, говорили и о Ефесе, и о времени, и вот о том, когда вот это исторический фон, да, как мы его называем, Я думаю, вы здесь это слышали, но я это слышал уже неоднократно. Это учитывая то, что я часто провожу с подростками, не бывая. А тут у нас это брат Алексей проводил. И, то есть, в принципе, я не хочу на этом много останавливаться и много об этом говорить. Вот. То, что, но мы понимаем, что вот мы говорили о той опасности и о тех проблемах, которые... апостол Иоанн и Павел тоже, в других апостолы видели в то время. То есть город Ефес, значит, вот так его называют исследователи, интеллектуальный центр Азии. Да? Ну что значит интеллектуальный? То есть там все умные люди собрались. Я не знаю, как у нас сейчас, что у нас в Америке может быть интеллектуальным центром. Силиконовая долина, может быть, или что-то еще. Вот там все умные собрались. В то время там философы, там, может быть, да. Вот. И в таких местах часто эти такие места являются рассадниками или, вот как говорят еще, осиное гнездо, есть такое выражение, да, лжеучителей. Вот, то есть вот это как все варится, кипит, и тут появляется человек, о, а вот он новенькую идею подкинул, а вот давайте вот такую мысль, а давайте мы вот что-то еще. И вот, значит, в церквях в то время была большая опасность. Вот. Но, значит, в смысле лжеучителей. Если мы читаем Евангелие, если мы читаем послание апостола Павла и в других апостолов, и в частности послание Иоанна, то мы видим везде вот эту опасность. Постоянно предупреждается, лжеучителя придут под видом, вот, будут разрушать церкви. То есть очень большая опасность именно в церкви. Зарождались ложные доктрины, искажались фундаментальное апостольское учение. Эти лжеучителя отстаивали новые идеи, которые впоследствии стали известны как гностицизм. Ну, вы знаете, я думаю, вы много слышали, потому что и я помню, у нас братья разбирали, вот что это было за учение там, вот, и в чем опасность. На самом деле, опасность ее в отвержении, что Иисус Христос – это был Бог, который пришел в теле. То есть самая главная доктрина, самая главная мысль Евангелия, она отвергалась вот этими людьми. Вот. И ну, несколько слов, значит, одна из идей была, что материя – это зло, а дух – это добро. Вела к тому, что с телом нужно было обращаться или сурово, либо к тому, что грех, совершенный в теле, не воздействует на дух, и поэтому не стоит внимания. Интересно. Вообще человек, он такой хитрый, он всегда хочет лазейку найти. Как же объяснить, чтобы мне вот этот грех можно было делать? Вот он мне нравится. Вот, но как же сделать так, чтобы я и грешил, и святым оставался? Вот это, наверное, многие лжеучения, они направлены вот на такой вот... хитрый закоулок, скажем так. И вот, по крайней мере, здесь тоже это видно. Противники Иоанна пришли к заключению, что грех, совершенный в физическом теле, не имеет значения. И это допускало абсолютную вседозвольность. Некоторые даже отвергали существование греха и игнорировали закон Божий. Интересно, напоминает вам это что-то, друзья? Вот в наше время, если нам переключиться, ну мы можем говорить... Там Ефес, гностицизм, слова, которые даже язык тяжело поворачивается и так далее. Вы знаете, я когда об этом размышлял, ну я и так и не планировал долго об этом говорить, но я вспомнил свою бабушку. У меня была бабушка, ее звали Лена. И вы знаете, я когда ее вспомнил, я пытался вспомнить ее отчество, думаю, ну как бабушку, и я не мог вспомнить. Вот я сейчас перед собранием у мамы спросил, она мне сказала, что Елена Андреевна. Отчество было Андреевна. То есть бабушка моя, моя грэнма. Я ее хорошо помню. Вот. Ну, она уже давно отошла. Она была очень... Что я помню? Я помню, что она была очень искренняя христианка. Она стала вдовой в очень молодом возрасте. Вот. Я даже точно, может быть, в 30 ей было, чуть меньше, чуть больше. Двое детей у нее, две девочки были. Это моя мама и ее сестра. Вот. И она больше замуж не выходила, Ее муж погиб во Второй Великой Отечественной войне, Вторая мировая. Вот. И она всю жизнь прожила вот так, вырастила двух дочерей и вырастила много внуков. Вот. 16, 17, 8, 9, 10, 15 внуков. Вот. Ну, в общем-то, вы уж простите меня, я чуть отклонение сделаю от этого послания, к чему я это говорю. Вот. Она была очень искренне верующая христианка. Вот. И я просто ее вспоминаю, и вот я так представил себе. И свидетельства о ней тоже были очень хорошие. Но я помню ее довольно-таки хорошо, я уже взрослый был, когда она умерла. И вот я представил ее, вот если бы я сел рядом с ней и сказал ей: бабушка Лена, вот и стал бы ей вот то, что я вам сейчас рассказываю, ну приблизительно, вот Ефес, гностицизм, а ты знаешь, вот гностицизм, а ты знаешь, вот Ефес там, а вот в то время было такое. Она бы на меня так посмотрела строго, она такая строгая была, иногда сердитый такой взгляд. Ну я вот честно, прям у меня эта картина нарисовалась, хотя ее уже нету, в 80 каком-то году она, то есть много лет уже прошло. Вот, и она бы мне сказала, вот я так представляю: брат Владимир, что ты мне рассказываешь? Евангелие Иоанна написано: Бог есть любовь. Что ты мне... Надо любить не словом и языком, а делом и истиной. Мне не надо знать про Ефес. Мне не надо знать про гностицизм. Или еще какие-то вот эти исторические фон. И вот это вот все-все-все вот это вот такое большое. Чтобы мне понять, что мне надо мою Груню, соседку, любить. Вот это Иоанн про это пишет. Ты люби Груню свою. Вот. И вы знаете, вот так вот немножко, конечно, эмоционально. И для меня было это такое воспоминание. И вот на самом деле, как вот эти вот наши бабушки, иногда просто вообще люди, вот есть люди простые, да, не книжные. И вот, может быть, иногда им бывает скучно слушать. Вот. Но мы не будем их сильно в скуку загонять, так мы будем их чуть-чуть... Вот. Мы, потому что мы понимаем, что любовь Господня, Слово Божье, оно все равно для простых людей понятно. Вот. А для кого-то, и вот это тоже, мы помним, да, апостол Павел, он был очень такой ученый, скажем так, по нашим словам. Но это я так сделал отступление, чтобы вы сильно не загрустили и не впали в уныние от Ефеса и гностицизма. Иоанн подчеркивал реальность греха. То есть, да, друзья, я, чтобы мне не забыть эту мысль, вот то, что я вам прочитал, что вот это вот было лжеучение, оно о чем-то напоминает вам? Ну вот иногда мы слышим вот это слово кальвинизм. Кальвинизм — это опять такое загадочное иностранное слово даже для нас, кто в Америке родился. Ну и я не хочу сейчас про кальвинизм как бы ничего говорить. Вот одни говорят, что ничего, цель такая, что и как там, и тогда оправдать, ну вот нравится человеку, вот он, но все-таки вот оправдать свои грехи, может быть, или свои греховные увлечения. Ну вот в этом, наверное, и было. Ну и, конечно же, что надо сделать? Надо Христа убрать. Да? Вот интересно, вот именно вот в этом лжеучении мы видим, их не основная мысль была, что вот основная опасность, которую предупреждал апостол Иоанн, что Христос, в общем-то, там он, как-то там они объясняли, в общем, что он и не Бог, и непонятно, как-то тело отдельно от духа, в общем, вот такие вот у них были моменты. Ну хорошо, друзья, мы коротко буквально тоже остановимся несколько минут на втором и третьем послании Иоанна, поскольку ну, там по одной главе, и они, что интересно, почему они вместе идут, вот здесь здесь не в этом слайде, в другом слайде, там такая мысль, мы будем говорить о том, что в принципе эти три послания, они имеют те же главные мысли или главные темы. Вот. Вот. Поэтому ну, они все вместе и мы будем о них говорить. Значит, ну, вы здесь все можете прочитать. Вот, особенно третье послание, оно конкретно адресовано одному человеку. Ну, вот второе послание, план второго послания Иоанна, мы видим здесь приветствие, заповедь любви. Опять мы видим, значит, цель этого послания, там, значит, ложные опасаться ложных лжеучителей. Вот, и вот здесь вот мы видим, что во втором и третьем послании, интересно, мы видим, опять же, я как бы здесь коротко отметил время написания, оно приблизительно там не так далеко. Вот. Но отличие, то, что мы видим, что апостол Иоанн в то время уже был молодым, но слово «старец», оно имеет в виду, ну, как бы объясняют толкователи, что может быть и возраст, но и в то же время очень уважаемое и почтенное положение апостола среди всех людей, которые, вот, ну, среди христиан того времени. Вот мысль, да, то есть они как одна книга, в принципе, они повторяются в сжатой форме содержания первого послания Иоанна. Ну, вот здесь вы видите эту мысль, она проходит через все три послания. Это необходимость братской любви и предупреждение против лжеучения. Ну, о втором послании, значит, есть, оно начинается «избранной госпоже и детям ее», и заканчивается «и дети сестры твоей избранной». Ну, в общем-то, как вот на это, оно, в общем-то, может быть, не имеет особого значения, для бабушки Лены это вообще не имело никакого значения, вот, потому что некоторые толкователи говорят, что, значит, избранные госпожи и детям ее, это значит церкви, и дети это члены церкви, то есть такое иносказательное объяснение дают некоторые, ну, толкования. Вот, другие же толкования говорят, вот, допустим, я не знаю, на следующем слайде или здесь, значит, что выражение «избранной госпожи и детям ее», и особенно вот «дети сестры твоей избранной», следует понимать в прямом смысле, то есть как относящиеся к определенной женщине и ее детям, а не только в переносном смысле, говоря о церкви и ее членах. Аналогично выражение «дети сестры твоей избранной» следует понимать как относящиеся к племянникам или племянницам женщины, которой адресовано послание. В этих стихах Иоанн передает приветствие личным знакомым, с которыми познакомился за время служения. Ну, это вот одно из объяснений, которое, вот, если вдруг кому-то будет интересно или непонятно, что это второе послание, как оно значит, ну, и второе, и третье послание, по-моему, здесь где-то будет написано, являются самыми короткими посланиями в Новом Завете. Каждое из них содержит менее 300 греческих слов, и каждое могло бы поместиться на единственном листе папируса. Ну, вы все знаете, что писалось на папирусе, это такие, вот, то есть это короткие, значит, послания. Вот, здесь коротко несколько слов мы также скажем о третьем послании. Оно, как я уже говорил, написано возлюбленному Гаю. Вот там четыре раза, по-моему, если я не ошибаюсь, апостол Иоанн говорит вот это, вот, ну, возлюбленную называет Гая. Вот. И, да, вот здесь и порицает некого Диотрефа. Вот. Ну, кто, и вот эти мы коротко, я думаю, всем интересно, мне тоже интересно, вот, хотя много я вам не расскажу об этих личностях, об Гае и Диотрефе, не так много мы знаем, вот, значит, Гай хороший, Диотреф не очень, скажем так, чтобы нам сделать сразу баланс, вот. Ну, есть предположение, что Гай был одним из пасторов ранней церкви, есть предположение, что Гай был в церкви, где был Диотреф, И Диотреф, он, значит, он в очень тяжелом духовном состоянии был, и он был руководитель церкви. И он никого не подпускал и всех разгонял. И Иоанн как бы передает это послание Гаю, потому что Диотреф он не мог дать. Диотреф его не признавал. Вот, вот такая приблизительно ситуация. Вот. Ну, как точно, мы не знаем. И, может быть, насколько это важно или нет, мы не будем говорить. Вот, значит, ну, о Диотрефе еще вот здесь. Как представляется, являлся собой ранний и печальный пример епископа с монархическими замашками. Так его называют Диотрефа. На смену первоначально сложившейся в церкви ситуации, когда каждой общиной управлял совет старцев. То есть совет старцев управлял, человек единолично не мог иметь столько власти, сколько имел Диотреф. Вот. И оно и в наши дни то же самое мы наблюдаем и, по крайней мере, стараемся поддерживаться. Когда человек единолично получает власть очень высокую, то обычно такой человек впадает в серьезные искушения и проблемы, потому что Слово Божье учит, что вопросы должны решаться в совете. А когда человек сам хочет решать, он ни с кем не советуется. Соответственно, он нарушает Слово Божие, поступает неправильно, делает кучу ошибок. От этого страдают все. Но вот здесь мы видим, что значит, то происходит значит, с этим Диотрефом. Что значит с ним происходит? Первенство стремится быть первым, подразумевает эгоистичного, эгоцентричного и свой корыстного человека. Вот. Но он не, ну, он не желает никому служить, но хочет, чтобы все служили только ему. Поступки Диотрефа прямо противоречат служению и учению Иисуса и поучениям новозаветных авторов. Вот. Ну, я, в принципе, прочитал вам, что здесь написано. Ну, о Гае, да, мы как бы проскочили, вот здесь ничего не известно. Это одно из очень распространенных имен того времени, вот, в том месте. Но он оказывал гостеприимство, его глубоко уважали. И Иоанн выразил свое личное отношение к Гаю, как я уже сказал, назвав его возлюбленным 4 раза в послании. Вероятно, он был членом одной из церквей в Малой Азии, которая находилась вот, под опекой Иоанна какое-то время. То есть он ее знал хорошо. Вот. Я, в общем-то, друзья, вот так, такой вот короткий как бы, обзор мой подходит к концу, но мне было очень как бы, на сердце, у меня было, вот, чтобы мы вместе с вами могли увидеть и прочитать вместе вот, золотые стихи этого послания. Их не так много, 12 стихов из 7 глав. Ну, вот так приблизительно так оно и получается, где-то вот, 2 стиха. Вот. И, конечно же, ну, я вам уже сказал о своей трудности, когда их выбирал. Вот. И первое послание Иоанна, 1 глава. Вот. Это также один из любимых моих стихов, 7. «Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья, вот здесь у меня в одно время, когда я читал эти мысли, у меня возник вопрос. Я хочу к вам его обратить. Что очищает нас от всякого греха? Вот этот стих отвечает. Кровь Иисуса Христа. Понятно, просто, четко. Объясните мне, зачем тут написаны вот эти слова? Имеем общение друг с другом. Причем здесь имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа. То есть, если мы общение друг с другом не имеем, то получается и кровь Иисуса Христа не очищает нас от всякого греха. Друзья, очень важный момент. Если мы не будем иметь общение друг с другом, мы не сможем иметь смирение, мы не сможем друг другу подсказывать, Господь не сможет через нас говорить друг другу. То есть все теряет смысл. И это очень важная Вот четыре слова, которые в этом стихе, которые для меня очень важны были. И мы знаем много примеров, когда человек говорил: «О, я с вами общаться не буду», ну, по разным причинам, и это никогда к хорошему не приводит. Ну, если вы можете, как вот, вот эти стихи, я еще раз говорю, там было много стихов, которые я тоже хотел, но нельзя, так надо ограничиваться. Видите, во второй главе получилось 4 стиха. Никак не смог я 2. Вот, я отметил вот эти 4 стиха. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Все очень просто. Да? Иногда мы говорим вот какие-то серьезные вещи, серьезные постулаты. Вот здесь мне нравится у Иоанна очень просто. Хочешь во свете быть, ты должен любить брата своего. Очень просто. Если ты не можешь, вы знаете, мне, я вам хочу сказать, у меня бывают случаи, когда у меня появляется неприязнь или нехорошее такое, ну, скажем, не обязательно даже вот где-то, не обязательно даже в церкви, где-то еще. Мне очень бывает стыдно, и я начинаю мучиться. Потому что я понимаю, что не должно у меня такого быть. Ну вот скажите мне, а как относиться к Диотрефу? Да, ну просто вот, поскольку мы знаем, да. Ну мы же не все же легче любить. Друзья, очень сложный вопрос, но Диотрефа надо любить. Или людей все равно, которые вот нам... Но у нас не должно быть ненависти, ни в коем случае. Если мы чувствуем, что мы вот не, у нас разгорается такая ненависть, это плохо. Это мы не во свете, это мы уже где-то в сумерках блуждаем. Может быть, еще не в темноте, но уже не во свете. Вот, поэтому очень важные стихи. Ну, а это одна из основных мыслей послания вот этого Иоанна. «Не любите мира, не того, что в мире». Ну, как этот стих не золотой? Его нельзя было не выбрать, да? Вот, мы его знаем, мы множество проповедей слышали. «Кто любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Золотой стих, очень золотой, очень важный, из послания Иоанна. Третья глава, друзья, вот я их сюда и вам поставил. Первый стих, 10, 18, да, и 23. Вот опять не получилось 2, получилось 4 с этой главы. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его». Тоже, я, можно проповедь говорить, но здесь я выделил это слово. Называться и быть. Да? Какая любовь, чтобы нам называться и быть. И мы много слышали проповедей, что называться нам легко, а быть – это очень трудно. Вот опять к той же теме, которую мы прочитали из второй главы. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так». Вот, ну вот задать бы нам вопрос, вот вывести, вот кто не читал. Как узнать, вот дети Божьи и дети дьявола? Я думаю, мы бы насочиняли много делов. Вот этот там так выглядит, этот то делает, этот другое. То есть у нас фантазия широкая. А вот здесь апостол Иоанн, он очень хорошо говорит. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». О, все. Вот тут нас, нам уже начинает, мы же знаем, тяжело, невозможно любить без Христа, брата любить невозможно. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истинным». Золотой стих, тоже очень золотой стих. «А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына его Иисуса Христа и опять и любили друг друга, как он заповедал нам». Апостол любви еще Иоанна называют, апостол любви. Четвертая глава, там у нас сколько? Там у нас 3 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга». Да, наверное, слово «любить», «любовь», она больше всего встречается в этих стихах. «Потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Это «Бог есть любовь», мне надо было выделить и сделать ее большими, но я уже об этом подумал, когда уже не мог этого сделать. Это, наверное, центральная мысль, центральная мысль всего Евангелия и всей Библии. Да? Опять же, как проверить? Вот я пришел вам здесь с кафедры и объявил, я люблю Бога, вот я такой, я хороший, вот и все. И опять же апостол Павел показывает обратно палец на себя. «А брата своего ненавидит, тот лжец. «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Очень приятно, очень приятно в том, что понятно, да? Вот есть у апостола Павла очень иногда трудно понять, и вот кипит, бывает иногда такое чувство, как будто мозги кипят, и пытаешься это, и Петр тоже об этом говорил, что трудно бывает понять. А вот у Иоанна, мне что нравится, друзья, вообще легко и просто, и даже, я извиняюсь, опять приведу это, бабушка Лена, не надо ей никуда идти учиться, она все понимала. Вот так приятно и хорошо послание Иоанна. Пятая глава. Ну, пятая глава, вот эти два стиха очень важные, это стихи, очень важные для евангельско-христианского учения, вот, которые подтверждают Троицу, а Троица, вот это стихи, которые мы приводим против других учений, которые против Троицы Божественной, против, ну, как бы Иисуса. Вот здесь мы видим, читаем, ибо три свидетельствуют на земле: Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едины. И три свидетельствуют на земле: Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Ну, об этом я не буду тоже вам говорить никакой проповеди на эту тему. Это сильнейшие, мощные стихи нашей фундаментальной веры в Троицу и в единство Церкви. И, наконец, последнее, вот из Евангелия Иоанна, я хотел бы прочитать 8 стих, из 2, вернее, послания Иоанна, я извиняюсь, который особенно мне понравился, который мы часто слышим: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». И 3 послание Иоанна: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И, наконец, заключение: «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога». Друзья, ну вот так вот и заканчивается 3 послание. И, конечно же, здесь мы видим эту прекрасную, чудесную мысль, которая также сказана, не пропущена, что потерять вы можете потерять, над чем трудились. Наблюдайте за собой, чтобы не потерять. И вы знаете, ну, наверное, те, у кого есть дети, и у кого есть, может быть, внуки, как у Иоанна, и это очень важный стих, который нам точно так же мы думаем, как и он вот написал: «Нет, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Ну, может быть, духовные дети в духовном смысле, или это будут, я думаю, дети наши физические, кровные. Для нас это огромная радость, если дети ходят в истине. Друзья, мы сейчас будем молиться, вот, и пусть Бог благословит и в наше сердце как бы напомнит нам, вложит вот эту любовь, чтобы наше сердце умиротворилось, чтобы мы имели любовь, чтобы вот эти все напоминания. И если будете дома, еще перечитаете это послание Иоанна, оно очень легко и просто его понять, и оно говорит о самом важном, то, что необходимо нам для нашего спасения, для нашей правильной, хорошей и как successful, это слово, удачной, правильной жизни вот здесь на земле, чтобы мы могли достичь.
Братья и сестры, у нас разбор Писания с вами, послание апостола Павла к Ефесянам, к Ефесской церкви, и мы с вами находимся в первой главе. В первой главе мы с вами рассуждали до 17 стиха. Вот, мы с вами говорили о том в 15 стихе, что апостол Павел говорит о характерных признаках или чертах церкви Иисуса Христа, это вера во Христа и любовь к ближним. И потом следует, то есть главные, да, главные, получается, основы, это как бы первые, ну, главные заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем, да, и ближнего твоего, как самого себя. То есть апостол Павел опять об этом здесь говорит. То есть характерные черты церкви. Вот. И наше рассуждение дальше пойдет, о 17 стихе мы поговорили. Дальше с 15 стиха начинается молитва Павла о церкви. Молитва Павла о церкви. И первое, о чем он молится, чтобы Бог дал им духа премудрости. Мы об этом с вами поговорили, 17 стих. и потом у нас будет 18. Я хотел бы сейчас прочитать эту молитву, обращение к Богу, да, ну, молитву апостола Павла. Знаете, вообще интересно очень, когда человек пишет послание, письмо какое-то, да, ну, вот представьте, вы письмо кому-то написали. Написали кому-то письмо, и там пишите, я вот молюсь и молюсь о вас именно вот об этом. Я не знаю, как человек себя будет чувствовать удобно, он будет себя чувствовать неудобно, когда вы будете, ну, если к человеку, а тем более к церкви, да. То есть я молюсь о том, чтобы у вас было вот это, вот это, вот это. Я не просто вам говорю, даю совет вам, как вы поступать должны, а я об этом, о чем вам советую, может быть, я об этом Богу говорю. Это очень важно, очень важно. Вот. Давайте мы прочитаем с вами 17 стиха. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Об этом мы с вами говорили. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Я посмотрел, там в греческом тоже получается как бы одно такое длинное большое предложение. Знаков препинания там нету. Вот. Интересно то, что мы с вами говорили о том, что он молится о том, чтобы Бог дал им духа премудрости. Духа премудрости. И Павел молит о том, чтобы он дал им откровение к познанию его. Мы с вами говорили о том, как мы можем получить познание о Боге. Да? Мы даже прочитывали из книги притчи вот этот текст, который говорит о том, как нужно искать. Как нужно искать Бога, и тогда... Бог будет, найдешь познание о Боге, да, если будешь отыскивать, если будешь прилагать усилия для того, чтобы искать Бога, тогда найдешь познание о Боге. Но дальше мне хотелось бы, чтобы мы с вами двинулись, это 17, уже, наверное, 18 текст, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Просветил очи сердца. Об этом брат Виталий говорил в прошлое собрание, что, ну, интересно вообще, если посмотреть на сердце, да, место, это сердце, которое считалось как бы местонахождением разума. Мы иногда говорим о голове, вот, да, но в то же самое время, вы помните, когда Христос разговаривал с людьми, которые шли в Эммаус, двое, и они говорили, слушали Христа, да, и потом говорили, не горело ли в нас сердце наше, да, не горело ли сердце? Вот. А потом написано, открылись у них глаза и не узнали его. То есть у них сердце загорелось, а потом уже, ну, я так думаю, ну, они узнали или открылись у них глаза. То есть у них как бы просветление ума потом произошло. Сначала сердце загорелось. Вот часто и надо бывает на собрании так же, да? Человек, может быть, умом до конца не понял, но сердце загорелось. Сердце загорелось, затронуло его сердце. Переживания какие-то, может быть, какое-то слово коснулось его. Ну, мы иногда говорим, да, Христос, чтобы вошел в сердце, коснулся сердца человека. Потому что, с одной стороны, это какая-то чувственная сторона жизни. С другой стороны, это центр управления жизнью человека, скажем так. Не только физической, там есть мотор, да, гоняет он кровь и все. А именно управление жизнью. Вот просветил очи сердца нашего. То есть у сердца есть какие-то глаза, которые должны вдруг начать видеть. И в чем это просвещение? О чем речь идет? В чем просвещение? Речь идет, в чем состоит надежда призвания его. То есть, касаемо надежды. Вы знаете, я, наверное, думаю, что сегодня одна из больших проблем – это то, что большими темпами увеличиваются депрессивные расстройства в мире. Наверное, одна из самых востребованных профессий будет это психологи или там психотерапевты, а мы по-христиански говорим душепопечители. Знаете, один пророк пишет, никто не заботится о душе моей. У меня переживания, никто не заботится о моей душе. Может быть, когда-нибудь мы об этом поговорим подробно. Вот, может быть, когда-нибудь, если Бог нас просветит в этом. Вот, вообще это очень большая проблема, очень большая проблема. Служители собираются, как правило, часто в библейские курсы или в какие-то общение для служителей включают урок такой, душепопечение. Вот. Но от этого не становится меньше проблем у людей. И самое, как я думаю, плохое, наверное, то, что вот эти депрессивные расстройства, они пришли в среду христиан. Может быть, они были всегда, но процент такого не было никогда, какой сейчас. То есть христиане впадают в депрессию, в страшные депрессии. Вот мы знаем эти случаи, и их как бы вот по нарастающей идет, да, это. Они имеют разные причины. Нельзя сказать, что это одна причина какая-то. Разные причины. И семейные какие-то переживания, и одиночество человека. Ну, много очень разных проблем. Человек впадает, то есть он теряет надежду. В первую очередь теряет надежду на Бога. Вот это очень грустный показатель. И когда апостол говорит, он говорит, смотрите, молит Бога о новом познании христианской надежды, да? Как мы с вами прочитали. Как мы с вами прочитали. Просветите очи сердца, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. И какое богатство, славное наследие для святых. Я думаю, это одна из больших проблем. И если человек близко к Богу находится, одна из, как бы сказать, одна из защит, да, от вот этой депрессии, это быть близко к Богу. Быть близко к Богу. И апостол Павел об этом говорит. И какое наследство, славное наследие для святых. То есть, наследие, то есть будущее человека, в чем оно состоит, в чем состоит надежда его призвания и какое славное богатство, славное наследие для святых. Друзья, мы с вами будем рассуждать стих за стихом. Если у вас какие-то вопросы появляются, какое-то дополнение, пожалуйста, можем участвовать. Все, разбор для вас, чтобы могли мы общую картину составить вместе. Хорошо? Чтобы я не говорил один. Вот Павел молится об этом. То есть он считает это очень важным. Очень важным. Он молит Бога также дать людям, да, новое сознание его величия, его могущества. Вот мы понимаем даже по Священному Писанию, что в чем состоит Божий план для каждого христианина. В том, чтобы он стал подобным Сыну человеческому, да, как написано, вот, подобным образу Сына Его, как написано в Римлянам. То есть и к этому направлена должна быть цель человека. Я думаю, если вот сейчас спросить у каждого из нас, да, в чем цель жизни человека. Потому что, в общем-то, все вот эти вот депрессивные расстройства, какие-то многие проблемы, они связаны с тем, что человек ориентирует, теряет, куда ему идти. Ну, я шел-шел, а там какая-то проблема, да, или я не понимаю теперь, что потерял цель из виду. И у человека начинается какая-то депрессия, да, какое-то переживание, какая-то тревога. Вот он не видит выхода, не видит ответа. Я помню, у нас брат проповедовал, он приводил такой пример, что там вывеска была, да, выхода нет, выхода нет. У людей какие-то ассоциации приходили с этим, потом заменили эту вывеску. Даже люди самоубийством жизнь кончали. Вот такая вывеска там где-то на перроне электрички, где ходили, была. Выхода нет. Знаете, с перрона спуска нету там дальше. И табличка «выхода нет». А человек, может быть, в какой-то трудной ситуации смотрит «выхода нет». А, выхода нет, даже выхода нет. Вот эти слова, они вроде ничего не говорят, а вызывают расстройство. Знаете, как я помню, мы в школе учились, вернее, в техникуме уже, у нас был урок охраны труда. И преподаватель преподает, он говорит, вот если у вас комната, да, вы не можете красить, не должны красить стены в красный цвет. Дети, которые будут находиться в этой комнате постоянно, они потом могут немножко неправильно мыслить начать. Это раздражает, это такой агрессивный цвет. И какие там целые институты разрабатывают, какие цвета, какие тона, как, что-то как-то влияет. Вот в духовной жизни человека тоже есть разные критерии, есть разные тона, есть разные цвета, которые окрашивается жизнь. Вот. Если у человека нет надежды, то он попадает, знаете, в такой западню. Все черное у него, все черное, туда черное. Мне приходилось с такими людьми, не с одним человеком в депрессии, в сильнейшей депрессии человек вот на грани самоубийства. Мне приходилось с такими людьми разговаривать, друзья. Это очень трудно, очень трудно. У человека все черное, все. Ну смотри, у тебя прекрасно, у тебя вот это, у тебя в семье, вот у тебя надо найти, да, на что обратить внимание, что красиво. У него все черное. Ну смотри, вот это у тебя прекрасно. Да нет, вот все такое, знаете, вот человек находит во всем, начинает искать во всем, ну, какие-то такие негативные цвета. Это путь к тому, чтобы вот впасть в такое состояние. Для христиан очень опасно, да, копаться в том, чтобы вот искать что-то, черное, и все окрашивать в один цвет, в черный или в грязный цвет, да, это очень опасно. Значит, новое осознание Божьего величия, друзья. Новое осознание Божьего величия. Если мы дальше пойдем посмотреть, понимание величия Божьей славы. Это 19 и 20 стих об этом говорит, как бы следующая ступень. Если будут вопросы, можете вернуться. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Так в чем надежда? У меня серость, у меня плохо. Где? В чем надежда? Покажите мне. И он говорит, как безмерно величие и могущество Его. Вот здесь есть несколько слов, важных очень. Вот в этом стихе, 19-20. Вторая просьба, как бы, Павла, в том, чтобы Бог дал ефесским верующим понимание своего великого могущества. То есть, что Бог это не просто вот там, да, есть люди, есть Бог, есть еще кто-то. Бог – это что-то большое, это что-то великое, у него есть могущество, которое приведет и, в общем, к наследию во славе для них. И апостол Павел четыре синонима использует. Вот смотрите, первый – это могущество его. Это слово, знаете, на греческом звучит как динамис. То есть от этого слова произошли слова такие, как динамит. И слово «динамо», «динамо-машина», «динамит» – это, вы понимаете, да, это взрывчатка. То есть, если взорвать большое количество взрывчатки, будет страшной силой взрыв. Он говорит, посмотрите, какой Бог обладает силой. Силой, как Он обладает. Вот это же слово, да? Или «динамо», то есть, производит что-то, что может… Вот представьте, «динамо-машина» производит электричество, да, или генератор какой-то. Он производит силу, которая движет поезда, там, показывает вот в этом сравнении. С одной стороны, это такая сила, что она может очень серьезной, да, сделать работу какое-то, движение. С другой стороны, она производит силу, которая может двигать. Вот, и как бы вот это словосочетание приводя, он говорит о том, что это не что-то такое там, знаете, маленькое, да, это что-то большое такое. Второй синоним этого слова, да, это вот, смотрите, величие могущества в нас, верующих, по действию. Действию. Но это побуждающая сила Духа, которая дает верующим жить, силу дает жить по Слову Божьему. То есть он дает какое-то, производит какое-то действие на самом деле. Не просто слова. Сказал слова, за которыми ничего не стоит. А он дает силу, чтобы человек мог двигать. Вот похожее слово есть и когда в Писании написано, в Ефесянам, вот дальше, в 5 главе, когда мы подойдем, будем читать, там речь о том, что исполняйтесь Духом. То есть одно из значений слова исполняйтесь, наполняйтесь Богом, и в то же время, знаете, как вот ветер дует в паруса, и паруса, с помощью парусов корабль движется. Вот исполняйтесь Духом, то есть вы получаете силу и двигаетесь этой силой, как корабль, который наполняет паруса. Как ветер, который наполняет паруса, и корабль движется. Вот это движение. И это движение в Боге. Бог дает силу для движения. Особенно речь идет, конечно, о духовной жизни, не о физической действии. Третье слово здесь, смотрите, по действию державной силы его. То есть это какая-то основа силы. Что такое держава? Говорят там страна, да, или говорят держава. Когда говорят держава, что имеют в виду? Что на каких-то основаниях она стоит, там, на моральных, на духовных, может быть, там, на военных каких-то достижениях. Вот держава, она стоит, она непоколебима. Вот в этом смысле речь идет о том, что держава по действию державной его силы, то есть имеющей основание большое. Вот. Ну и четвертое – это сила, тут державной силы. Само слово «сила», она идет, ну как бы дает такую идею наделения силой или способностями, не только силу получения. Вот иногда бывает так, что мы часто слышим, да? Мы часто слышим в молитве: «Господи, пошли нам силу Твоего Духа». Как вы думаете, у меня к вам вопрос, как вы думаете, зачем верующий просит силы Духа Святого? Вообще это надо об этом просить или не надо? Что об этом Писание говорит? Пожалуйста, вот в этом направлении, друзья, вот с 18, 19, 20 стих и дальше интересная мысль тут. Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, посадив одесную себя. То есть он сравнивает силу, которую имеют верующие в себе, да? Величие, могущество, силу в нас, та же сила, которая воскресила Иисуса Христа. Это очень мощно, друзья, очень мощно. Если верующие будут на самом деле настоящими христианами, то это сила, которая воскресила Иисуса Христа. То есть это громадная сила, да, вот победа над смертью. Она также может действовать в вас, верующих. Я сейчас не говорю за воскрешение людей, да, но я говорю, вот эта сила, понимаете, она очень большая. Как написано, Илья был человек подобный нам, помолился, да, и дождя не было. Пожалуйста, друзья, размышления по этим стихам, у кого есть какие-то мысли. Пожалуйста.
Мне вот здесь особенно понравилось, что апостол Павел призывает как бы глубоко вникнуть в учение Христа и какое имеют они наследие, богатство наследия, славного наследия. Это он имеет в виду, потому что я думаю, что он как был восхищен до третьего неба, то он имел такое же откровение, как и Иоанн откровение, что это Господь, какими хочет Он нас сделать. Это как в 22 главе Откровения написано, что И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Это какое? Это значит, какое богатство быть подобными Богу. Это какое славное наследие, значит, они имеют, уверовав в Иисуса Христа. А это сила воздействия, да? Они видели в апостоле Павле, потому что он и воскрешал мертвых, и изгонял бесов. Вот уже эта, значит, державная сила, которая была и в Боге, который воскресил Иисуса Христа, чтобы утверждалась в этом их вера, в этом он, об этом он молился, об Ефесянах.
Друзья, наверное, вот эта вот мысль, которую сестра сказала, да, вот смотрите, влияет на нас, когда мы какое-то вознаграждение получаем? Влияет? Ну, например, на работу пришел, и тебе говорят, ты будешь вот за такие там маленькие деньги будешь делать большую работу. Человек не готов, он думает, как бы ему, да, или уйти с этой работы. Потому что он видит как бы несоответствие, мне надо вот многого достигать, там какие-то силы прилагать, а оплаты никакой нет. Вот. А если человек знает, какое славное наследие, да, или богатство наследия, то он готов чем-то жертвовать. Я думаю, что, в общем-то, это, наверное, покоится на нашей вере, на вере христиан. Если христиане верят Христу, ну, апостол Павел, он еще восхищен был, может быть, он еще и что-то видел, да? Вот. Я думаю, когда человек знает, и он готов, да, он знает, он получит за это. Вот. Это тоже, хотя мы понимаем, что мы трудимся, да, и мы служим Христу, и это ответ на Его любовь, которую Он уже нам дал, да, Он уже за нас пострадал, Он уже кровь пролил, то есть это наш ничтожный ответ на богатство милости Христа, но в то же самое время, вот Он говорит о том богатстве, и это должно влиять на человека, достижение цели, я думаю, это должно влиять, пожалуйста, еще у кого мысли? Вот еще тут такая мысль, друзья, наверное. Вот смотрите, Павел не молится, чтобы верующие получили больше силы. Господи, дай нам больше сил для того, чтобы благовествовать. Или дай нам больше сил для того, чтобы переносить страдания. Да? Потому что написано, сокровища сие носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила приписана была кому? Богу, а не нам. То есть нет смысла просить о большей силе в том, чтобы переносить страдания. Или нам нет необходимости молиться о силе, там, чтобы Божью волю творить. Потому что Писание, вы помните, что Писание говорит, потому когда мы силу получим? Когда? Вы примете силу когда? Когда сойдет на вас Дух Святой. То есть, а у нас одна проблема есть. Нам, может быть, нет смысла молиться, Господи, пошли мне силы, вот на это силы мне надо, вот на это силы, я вообще бессильный. Есть элемент смирения, да? Но с другой стороны, нам надо достигать того, чтобы исполняться Духом Святым. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями. Вы будете иметь для этого силу. Вот об этом надо переживать, о том, чтобы Дух Божий жил, чтобы мы могли исполняться Духом Божиим. А часто можно услышать, и пожилые люди, и молодые люди молятся: «Господи, пошли мне силы, Дух». Я помню, как-то один брат после одного собрания, он спрашивает сестру: «А зачем она тебе? Зачем она тебе? Ты просишь силы Духа Святого, зачем?» Что вы по этому поводу думаете, друзья? Ну, я думаю, надо, знаете, как бывает, если человек делает уже что-то, то есть ему не хватает, да, то может что-то попросить. А если он не делает, зачем ему это просить? Зачем? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но вот опять я думаю, вот он пишет: «Я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Это Колоссянам 1 глава. Колосской церкви он пишет об этом. То есть, я думаю, вот эти вот, наверное, вот эти все слова, которые здесь написаны, и могущество, и действие, и держава, да, и державная его сила, и сравнивание действия в Иисусе Христе для воскресения этой силы, и в нашей, это очень, очень мощные слова. Вообще, послание Ефесской церкви очень мощное послание. Оно, в общем-то, все Священное Писание могучее, но оно такое вот, как бы содержит первые три главы, да, как мы говорили, догматические, а следующие три главы практические, как это мы можем в своей жизни применять. Могущественно в нас действует то, что действует во Христе. Я думаю, что, может быть, иногда даже, ну вот как толкователь некоторые говорят, это может быть даже оскорбление для Бога, просить большего, там, просить большей силы действия в нас. Надо просить главного. Если Дух Святой будет, то будет и все остальное. И я думаю, что, смотря на то, что он совершил для своего сына, вот, и когда мы читаем его заверение, что он может сделать для нас, это уже много, если мы это знаем и этим будем руководствоваться. Пожалуйста, друзья, какие-то мысли по этим стихам до 20-го? Следующие, 21-й, 23-й стих я читаю. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Вот интересно то, что здесь уже речь идет о понимании величия Бога. Да? О понимании величия Бога. Если мы с вами сначала говорили о понимании его силы, то есть как он может сделать, что он может делать, да, то здесь уже речь идет о понимании его величия, то есть о том положении, которое Бог занимает. Я думаю, в первую очередь, наверное, положение в сердце человека. И, скорее всего, я думаю, что наши действия или дела наши, поступки наши или слова, они связаны именно с пониманием Божьего величия. Да? Или мы понимаем Бога как горшечника, который может с нас лепить, что ему угодно будет. Да? Или мы понимаем Бога как мы горшечники. Да? Мы будем, знаете, с Бога лепить что-то. Вот. Представления свои создавать о Боге, какие-то формы ему придумывать. Это очень важно. Если я понимаю, что Бог мой горшечник, а я глина, и Он вправе это делать, я буду благодарен, я понимаю Его величие. И вот, что я, ну, творение, да, тварное существо. А если этого не буду понимать, то я буду сам себе. А мой Бог мне это может позволить, мой Бог мне это допускает сделать. Если сам слепил Бога, да, вот какого я хочу, я горшечник, я делаю какой-то из Бога. Я думаю, это тоже глобально понимать. Друзья, пожалуйста, у кого вопросы? Дополнение. Да, превыше всякого начальства и власти. Ну, давайте прочитаем еще. 20 стих, да? «Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Христа, да? «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства всякого имени». И всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил, и все покорил. То есть поставил его выше всего. Вообще толкователи говорят о том, что вот эти слова, которые здесь речь идет о начальстве, начальстве, власти, смотрите, начальство, власти и силы, и господство, это речь имеет отношение к ангельскому миру. То есть начало, власти, силы. Ну, может быть, кто-то был знаком. Я знакомился, есть работа одного человека, который говорит об ангельских чинах. Ну, это как бы не фундаментальные исследования, а личные исследования человека. Вот. И он тоже приводит вот эти вот места, которые говорят о начальстве, власти, силы. Это как бы ангельские чины. Ангел, архангел или девять ангельских чинов. Но это как бы не догматические выкладки, а просто размышления человека. Вот. Ну и толкователи тоже приходят к тому, что, в общем-то, обозначает ангельских существ высшего ранга или власти. Но здесь речь идет о том, что Христос выше, выше всего стоит. Поставлен выше и поставлен главой церкви. Для чего голова нужна телу, друзья? Речь здесь о том, что тело Христос. Для чего нужна голова телу? С одной стороны, правильно. С другой стороны, мы понимаем, что тело само по себе, да, оно не совершенно без головы вообще. И оно не существовать не может. И вот, знаете, я думаю, вот человек, взять человека или организм, или церковь, да, вот представьте, если, допустим, у него на мизинце там гангрена началась, да, гангрена. И если ее не лечить, что будет с головой? Через некоторое время голова умрет вместе с мизинцем, да? Со всем телом умрет голова, если не лечить. Будет заражение крови, и эта голова, которая не думает, ну, я вот просто говорю, человеческое тело, да? То эта голова умрет вместе с этим маленьким органом, который начнет там заражать все тело и так далее. Вот. И я думаю, что когда церковь Иисуса Христа чувствует на себе заботу часто, да? Поэтому в церкви, как в организме Иисуса Христа, часто происходят какие-то изменения. Бывают и болезни, бывают и какие-то ампутации, да? Вот происходят какие-то процессы, которые должны вести к тому, чтобы тело было сохранено, и воздух, и душа, и тело, да? Без всякого изъяна должны быть сохранены, да? Без порока сохранились в пришествии Господа Иисуса Христа. Поэтому часто это бывает, друзья. И хотя в Писании, наверное, есть внимание, когда идет вот эта война между Богом и между ангельскими воинствами, с одной стороны, вот, то мы понимаем, что Христос здесь поставлен выше всего. Выше всего. Пожалуйста, друзья, у кого-то дополнение? Что сегодня я один говорю? Что-то никак не это самое. Я вас не могу раздвигать. Я буду задавать вопросы. Или все понятно? Друзья, все понятно? Все понятно, отлично. Я рад, друзья. Я рад, что все понятно. Ну, давайте тогда ответим на вопрос, почему церковь является полнотой. Смотрите. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви. Ну, понятно, здесь главой церкви, да? То есть он руководитель церкви, он церкви говорит, как надо, да? Ну, можно сказать, ну, что в голове есть, да? Глаза есть. То есть правильное видение церкви дает Господь как глава. Вот. Он ей говорит правильные слова, да, как ей поступать. Он думает, как церкви нужно идти и так далее. Много можно говорить об этом. И все покорил под ноги, и поставил его выше всего главой церкви, которой есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Полнота наполняющего все во всем. Ну, я вот смотрел толкование, друзья. Некоторые говорят, что Христос без церкви. Как бы Христос и церковь, вот это завершающее состояние. Христос и церковь, да, как тело. Вот, а Христос без церкви, ну да, это Бог, Он свят, свят, Господь наш и Сын Божий, да, но вот полнота – это когда голова и тело, когда есть Христос и Церковь, ну, еще другие прообразы, жених и невеста, да? Наполняющего. Пожалуйста, у кого есть мысли по этому поводу? Но мы, для нас, я думаю, друзья, для нас преломление Вселенской Церкви все равно через поместную происходит, да? Хотя мы понимаем, у нас вот в нашей церкви здесь вот поместной, у нас Моисей не член, да? Или Авраам. Ну, а во Вселенской церкви он уже И большая часть, ну так считается, что большая часть церкви уже у Господа. Вот осталось, может быть, какое-то там еще небольшое количество. Кто хотел сказать? Кто-то хотел сказать? Друзья, сейчас начну спрашивать, кто как думает. Пожалуйста.
Ну, здесь наводит меня на мысль о том, что как бы наполняющего все во всем. Значит, без церкви, без Христа, без церкви, как бы есть ущербность у Бога. Не это ли ущербность, что дьявол увлек третью часть ангелов с неба? Вот на эту мысль наводит меня, на такое -то понимание. И поэтому Бог как бы создал человека по образу своему, который никогда уже не будет, не восстанет против него, а будет точно такой, как Бог.
Написано, чтобы все соединить под главой Христом. Ну, вы знаете, есть разные мнения в богословской среде в связи с тем, что будет, да, вот и вопрос наказания, некоторые считают, что ад, он вечен, но не бесконечен. Вот. Но мы не придерживаемся пока таких мнений. Вот. Мы считаем, что Бог проявляет свою власть на земле. Да? Он создал церковь. Вот получается так, что голове нужно тело, через которое он может действовать. Да? Бог может оказать помощь любому человеку, но он часто использует наши руки, наши слова. Ну что, Бог не мог бы нам вселить мысли? Вот там проповедник выходит, готовится, он там время тратит на это, говорит. Нам становится что-то понятно, что Бог не мог нам открыть некоторые вещи, которые бы не нужно было нам проповедника слушать. Вот Бог использует тело, чтобы тело могло действовать и выполнять некоторую работу, которая бы принесла пользу всему телу. Вот мы читаем, да, вы тело Христово, а порознь члены. И вот сказать, допустим, там, этот член не нужен, да, там, желчный пузырь не нужен, ну, к примеру, да, или там какой-то, любой орган какой-то не нужен. Вот некоторые считали, там, вот аппендицит, надо, родился ребенок, вырезали его, и все, и проблем у него не будет. Нет, оказывается, нельзя. Он служит определенным целям, там какие-то гормоны вырабатывает, и так далее. Это многие вещи. Вот, то есть у Бога все соразмерено. Написано в Писании, он соразмерил. Так соразмерил в теле, что они чему-то служат. Кто-то проповедует, кто-то помогает ближнему, кто-то, может быть, может послужить финансами больше, чем слово не может, ну, как бы ему трудно говорить. Кто-то поет, вот, кто-то молится, друзья. А кто-то молится так, что и никто не знает, что он молится, да? Вот, а Бог именно его молитвы слышит. То есть много есть очень служений в церкви, которые служат на благо церкви. Кто-то убирает, кто-то печет, кто-то готовит, да, кто-то заботу проявляет, кто-то там на библейских курсах преподает, кто-то на библейских курсах еще что-то готовит, там, кто-то пение объявляет. Я думаю, что все вот это вот соразмеренное служение в теле, оно служит благом. И если это все действует под руководством Христа, то есть все нужные, все драгоценные камни. Помните, как написано в Откровении, что я увидел, да, стену, вот эту стену с драгоценных камней. А я как-то читал, ну, даже, по-моему, в каком-то лагере мы эту тему разбирали, что драгоценные камни, они все имеют свою кристаллическую решетку, свет, преломление света, цвет свой, да, даже некоторый запах имеют свой. Там все драгоценные, все разные, какие-то твердые есть драгоценные, есть мягкие драгоценные. В наперстнике даже, помните, сколько было камней, там и на них вырезано было. Я не знаю, как они на алмазе резали это имя, там, я не представляю в то время, как они могли это резать. Чем они резали на алмазе, там они вырезать должны были там имя. Я не знаю, как они это делали. То есть вот и все эти камни драгоценные. Если сказать там, так же, как и члены тела, да, все нужны. Как, что не нужно там? От какого бы органа мы так легко могли отказаться, да? Ну, может, от волоса только часто отказываемся. Легко очень его там. Подрезаем еще что-то. Пожалуйста, друзья, какие-то мысли. В чем полнота? В чем полнота? В чем заключается полнота, наполняющего все во всем? Пожалуйста, у кого есть мысли по этому поводу? Ну, давайте с вами тексты прочитаем тогда. Тексты прочитаем. Пожалуйста, Армен, у тебя есть в Библии, нет? Пожалуйста, Колоссянам 1:24. Так, кто у нас еще есть? Вениамин. Ефесянам 3:6. Борис, у тебя есть Библия, да? Ефесянам 4:4. Михаил, у тебя есть тоже, да? 1 Коринфянам 12:27. Кто готов? Пожалуйста.
Колоссянам 1:24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь».
Недостаток скорбей за тело Его. Оказывается, может быть, недостаток скорбей, да? Может такое быть? Восполняю недостаток скорбей за тело Его, которое есть Церковь. Пожалуйста, Борис.
Ефесянам 4, глава 4 стих. «Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания».
Одно тело и один дух. Вот эти сравнения, я думаю, друзья, там восполнение чего-то, да, в тело, в теле восполнение. Один человек может восполнять какие-то недостатки в теле. Вот. В другом? Другое, да? Пожалуйста, еще кто готов?
3 глава, 6 стих. «Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования».
Ну, я думаю, друзья, наверное, эта мысль тоже бы для них, для евреев была не очень легко, не очень легкой. Они все равно на состоянии держались, даже когда апостолы им проповедовали. Вот смотрите, а теперь, получается, и евреи, и язычники, они все составляют одно тело. А куда ближе уже? Ладно, если там мы там как-то, да? А тело – это уже все. Это, наверное, вот это единство и вот эта близость, которая в теле, как вот он показал, тело. Один без другого не может существовать. Оторвите руку, да? Все, кровью зайдет, тело не будет существовать. То есть настолько единство вот одним составом пропитано, что оно не может одно без другого существовать. И один человек находится в какой-то, ну, какой-то проблеме переживает, это на других влияет. Я думаю, мы иногда это не до конца понимаем. Не до конца понимаем, что вот человек, который сидит в церкви, может быть, да, и он как-то на меня может влиять, но если он не проповедник, не поет, просто сидит в рядах. Как он может влиять, если он живет чистой или нечистой жизнью? Почему церковь вот, дисциплинирует некоторых членов, да? Потому что есть влияние, которое мы, может быть, не понимаем пока. Пожалуйста, Михаил.
«И вы тело Христово, а порознь члены».
Я не знаю, это, наверное, трудно очень для понимания. Могут члены отдельно от тела существовать? Печень на тарелочке может существовать отдельно? Или там, я не знаю, сердце, да? Или какой-нибудь рука там? Она не может существовать, она умрет просто. Вот я думаю, друзья, мысли, которые заложены в эти тексты, я, может быть, сутрировал, да, специально сутрировал. Но, в общем-то, они очень глубокие, эти мысли. Вот представьте сейчас, что очень сильно распространено. Многократно мы с этим сталкиваемся, я с этим сталкиваюсь многократно. Человек может приходить в церковь, участвовать в вечере. Когда у него спрашивают, ты член какой церкви? Он говорит, а я никакой не член. И это массовое явление сейчас. Если раньше были единичные случаи, сейчас отчасти это массовое явление. А я нигде. Я был вот там, или где? Ты где сейчас член? А я нигде член церкви. А сколько ты уже? Да вот там, может быть, там годы уже, понимаете? Это беда. Не из-за того, что это человек, он может сказать, там, я, как один брат сказал, ты член какой церкви? Да я никакой. А я вселенский член церкви, да? Он говорит, ну тогда на вечере участвую во вселенской церкви. В нашей поместной церкви ты не можешь участвовать. Во вселенской участвуй. Понятно, да? То есть это отчасти проблема. Мы понимаем, что да, мы одним духом крестились в одно тело, и все, да, все напоены одним духом. То есть, как бы мы принадлежим Вселенской Церкви. Но поместная церковь – это устройство, апостольское в том числе, да, что человек посещает церковь, и церковь служит каким-то определенным целям в его жизни. То есть, он как бы часть этого тела. А если он сам по себе, то он не может существовать. Пожалуйста, может быть, у кого-то мысли, друзья. Может, я слишком сильно загнул, нет? Пожалуйста, пожалуйста, скажите.
Вот это 10 стих, вот это, 3 главы.
10 стих с 3 главы тоже, может быть, к этому относится. Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Чтобы как бы единомыслие было и с начальствами, и властями на небесах, и с церковью, и все вот это как бы тоже может мысли относиться к полноте.
Это, наверное, все равно действует через Христа. Святослав, что ты думаешь по этому поводу? Как церковь, в чем полнота церкви, наполняющего? Пожалуйста, в чем? Может, мысли какие-то? В чем еще, друзья, пожалуйста? Пожалуйста, Борис.
Я полагаю, что полнота это как бы без изъяна.
Без изъяна.
Без, ну, ничего не добавить, не отнять.
Завершенность, да?
Завершенность, да, полнота.
Хорошо, совершенство, завершенность. То есть Христос и Церковь, к этому ничего не надо добавлять. Христос и Церковь. Если все органы функционируют правильно, да? Вот человек, мы каким называем человек? Человек больной – это какой человек? Ну, или там имеющий заболевание какое-то серьезное. У которого один какой-то орган может функционировать. Вот он не может быть весь больной, да? Может быть, есть люди, которые там, у которых очень много всяких. Иногда там прочитаешь, родился человек, и у него вот это, вот это, вот это, вот это. И думаешь, все, как бы. Иногда говорят, несовместимые с жизнью. У него вот эти вот пороки, несовместимые с жизнью. А есть какой-то один. Вот получается, у Христа и у Церкви все должно быть гармонично. Так, друзья, нет? Но сегодня что-то никак. Я словарный запас недельный выговорил сегодня, друзья. Совокупность совершенства. Вот, и, конечно же, мы не должны думать, что дьявол или зло, оно имеет какое-то, знаете, вот иногда говорят, написано, поставил превыше всего. Иногда люди так свойственно, вот иногда с молодежью говоришь, они говорят, да, мы знаем, есть добро и зло, есть свет и тьма, есть Бог и дьявол. Знаете, вот как-то ставят на такой уровень, там, как свет, так и тьма, то есть это как бы равнозначные вещи. Или Бог там и дьявол, он тоже сильный, вы знаете. Нет, совсем не так. Написано, Бог поставил выше. Да? Бог поставил выше. То есть это всегда должно присутствовать в сознании. Что Бог наш выход, Христос наш выход. То есть это сила, которая превыше всего. То есть ни дьявол, ни зло, ни что, это все так, где-то там, ниже плинтуса. Бог глава. Да, стоишь, берегись, чтобы не упасть. Но Бог превыше всего. И полнота у Христа и Церкви, это тоже превыше всего. И это известно и кому? И этим духом, в том числе злобы поднебесные, которые там, может быть, тоже имеют свои ранги, свои какие-то. Пожалуйста, друзья, вопросы. Нет вопросов. Значит, будем заканчивать разбор. И все покорил под ноги его, под ноги, то есть вот там где-то все, да? Покорил под его ноги, где-то там. Вот. И поставил его выше всего главою церкви, которой есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Ну, пусть, друзья, Бог нас благословит. Написано, что здесь он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Я думаю, это очень сильное обетование, что Бог в жизни христиан может действовать так же, как он действовал во Христе. Это очень великое обетование. И проблема-то не в том, что вот почему мы будем молиться, Господи, дай нам силы. Вот как бы проблема в Боге, Он нам не дает силы. Проблема не в Боге, проблема в ком? Проблема в нас. Нам ничего нельзя дать. Потому что нам какие-то способности дали, мы сразу нос подняли вверх, да? Если нам сейчас дать способность там чудеса творить, мы столько натворим чудес. Я думаю, что проблема в нас, что мы не готовы к тому, чтобы пользоваться вот этим могуществом, которое действовало во Христе. Проблема в нас. Не проблема не в том, что Бог не дает. Не в этом проблема. И он даже, апостол Павел, не об этом молится. Да? Он говорит, чтобы вы поняли, вы познали. И богатство познания его, и надежды его, все есть. Все есть. Проблема в нас, что мы слишком заземленные люди. Заземленные. Ну хорошо, друзья, давайте мы с вами будем тогда заканчивать сегодня разбор. Следующий разбор будем начинать со второй главы. Вот. И если, может быть, есть у нас нужды для совместной молитвы, можете сказать. Если есть нужды для совместной молитвы. Нет, я имею в виду сейчас нужды, если есть какие-то. На следующий разбор. Кстати, Николай Яковлевич, что вам сказали? Какой ответ? Со второй главы. Вам какой ответ сказали по операции? Мы же молились.
По операции, серьезная операция 9 числа будет. Если же это от Бога состоится, я так понимаю, а если же Бог иначе будет делать, то будет более.
Хорошо. Вот и нужда для молитвы. Есть, да, а мы не всегда говорим. Может быть, мало верим в молитвы, которые в церкви. Хорошо, друзья, давайте мы помолимся. Я напоминаю еще, мы помолимся о страждущих по воле Божией, о пробуждении верующих в общинах, и о защите церкви от лжеучения и обольщения, и правителей всех начальств. Давайте помолимся. У кого будет желание, пожалуйста, помолитесь.